26 мая, в неделю о Самарянине, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим возглавил божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе. Владыки сослужили епископы Новосибирской митрополии. Искитимский и Черепановский Лука, Карасукский и Ордынский Филипп, Каинский и Барабинский Феодосий, а также епископ Ейский и Тимошевский Павел. За богослужение владыка Никодим совершил иерейскую хиротонию иеродиакона Иова Кичана, клирика Михаила Архангельского мужского монастыря села Козиха.
В Новосибирске прошли торжества, посвященные церковно-государственному празднику Дням славянской письменности и культуры. По главной улице столицы Сибири от Вознесенского кафедрального собора до собора Александра Невского прошел крестный ход. Помолиться о своем отечестве, стране, своем городе, семье, близких пришли люди всех возрастов и социального положения. Праздничный молебен состоялся у одного из главных символов Новосибирска – часовни святителя Николая. В этот же день отмечалась память так почитаемого многими святого небесного покровителя Новониколаевска Новосибирска, святителя Николая Чудотворца. Традиционно в крестном ходе принимают участие тысячи новосибирцев. прихожане православных храмов, воспитанники воскресных школ, учащиеся гимназий, студенты, учащиеся духовных школ, казаки, кадеты, сестры милосердия. Подмечено, что даже в пасмурный день дождь на время крестного хода прекращается, и сквозь тучи проглядывает солнце.
Сегодня по улицам града Новосибирска мы шли крестным ходом, прославляя святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и святителя Николая. И когда мы говорим, что церковь, страна вместе есть, мы говорим, что мы род Бога избранный, и история Отечества свидетельствует об этом. Мы вместе разделяли и радость, и горе. Мы вместе совершали великие подвиги. Мы вместе идем и в 21 веке, показывая, что основы нравственности и благочестия, положенные нашими предками в основании нашей Родины, и вновь являются основными понятиями образа жизни нашей страны. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этим знаменательным днем, который объединяет воедино все славянские народы, и напоминаю о том, что именно здесь, на земле русской, прежде всего процветает и вера, и
культура.
Мая в России отмечается День библиотек. Дата празднования выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1795 году, была открыта первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека. Развитие библиотечного дела является важной частью истории и культуры всего общества. В крупных научных библиотеках собраны те знания, что были накоплены поколениями разных народов. Они являются сегодня хранилищем нашей истории, сокровищницей нашей памяти. Особая заслуга сохранения сельских небольших библиотек. Часто они являются единственным очагом культуры в небольших поселках. Профессиональный праздник библиотекарей города и области поздравили представители властей. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам и обратился к ним с приветственным словом.
Уважаемые библиотекари, ваш труд переоценить невозможно, потому что вы совершаете свое служение, призванное просвещать и воспитывать наш народ, особенно же подрастающее поколение и молодежь. Зачастую от ваших слов, от ваших советов, от предлагаемых вами к прочтению книг зависит и нравственный выбор человека, его отношение к Богу, к ближнему. День библиотек духовно связан с Днем славянской письменности и культуры, праздником, совершаемым тремя днями ранее, 24 мая. Это день празднования святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, создателей славянской письменности, от которой, как древо из ростка, произошла великая культура нашей отчизны. В этот день желаю вам, уважаемые сотрудники библиотек, по молитвам святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и всех святых, духовной мудрости и веры, терпения в вашем нелегком служении. Многих и многих благодарных читателей и, конечно же, прежде всего, крепость душевных и телесных сил на многое и благое лето. С праздником! Храни вас Господь!
В официальной резиденции Новосибирской митрополии подписано соглашение о сотрудничестве. Документ подписали управляющий Новосибирской епархии, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Совместное сотрудничество продолжается на протяжении уже нескольких лет. И по заявлению митрополита Никодима, основная цель его – благополучие жителей Новосибирска.
Я думаю, что это соглашение позволит нам еще более тесно взаимодействовать. Теперь мы знаем, что если возникают какие-либо проблемы при окормлении людей, может быть, тех людей, которые находятся в тюрьме или в больнице, мы можем попросить помощь со стороны наших теперь друзей, и они, конечно же, эту помощь окажут по соблюдению прав человека. В то же время мы всегда рады оказать и свою помощь, если какому-то человеку на поприще социального служения будет необходима помощь, и его направят к нам. Мы, конечно же, в этом отношении будем поддерживать.
Русская православная церковь всегда стояла, она помогала вот этим страждущим. Она всегда проявляла милосердие. Вот сейчас о милосердии практически не говорят. А милосердие должно быть. Я понимаю, посещаю вот эти учреждения, и хочу сказать огромное спасибо, кстати, представителям православной церкви. Когда я приезжаю в некоторые колонии, вижу там батюшку, который беседует. Это очень помогает тем людям, которые находятся там, какое бы преступление они ни совершили. Но милосердие всегда должно оставаться. Вот это очень значимо, и нам это надо продолжать и помогать людям в любых жизненных сложных ситуациях. Это самое главное. Восстанавливать их права. И вот то, что, чем занимается тоже церковь, это тоже одна из сторон работы. Мы, в принципе, параллельно работаем.
И мы надеемся, что вот в рамках такого сотрудничества и взаимодействия возникнут важные поручения и важные инициативы к законодательному собранию, как раз направлено решение прав людей на улучшение и жизни, и защиты прав людей, которые имеют какие-то проблемы в жизни, либо уязвимые категории населения. Я думаю, что как раз вот такой союз, вот такие совместные предложения, они помогут и депутатскому корпусу продвигать инициативы на федеральном уровне, тем более помогут решению этих инициатив на региональном уровне.
Исключительно правильная практика включения представителей Русской Православной Церкви в различные экспертные институты, которые существуют при органах государственной власти, правоохранительных структурах. Поскольку только представители Русской Православной Церкви вот привносят ту составляющую духовно-нравственного воспитания и ту оценку духовно-нравственную, которую больше ни один эксперт сделать не сможет.
В Новосибирской области состоялся совет при губернаторе по вопросам межнациональных отношений, на котором присутствовали главы национальных объединений и традиционных религиозных конфессий, ученые, представители силовых структур, общественники, журналисты. Присутствующие обсуждали стратегию государственной национальной политики, основные ее задачи, приоритетные направления и изменения, исходящие из новых реалий. Также обсуждали тему профилактики экстремизма и терроризма. Присутствующие отметили важность подобных встреч и высказали общее мнение о необходимости ведения открытого диалога, продолжения работы в деле объединения и укрепления дружественных взаимоотношений в обществе.
Деревянная церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы – один из старейших храмов города Новосибирска. Является памятником истории и культуры регионального значения. Храм был освящен 10 декабря 1901 года по благословению святителя Макария Невского, епископа Томского и Бийского. При храме действовала церковно-приходская школа. С момента основания Покровский храм был центром благотворительности. Рядом с церковью был выстроен приют ясли, которые окормляли священнослужители храма. Здание приюта не сохранилось. На его месте сейчас располагается медицинский колледж. В годы гонения на церковь священнослужители Покровского храма подверглись репрессиям, а 4 августа 1939 года храм был закрыт. Здание передали театральному училищу. Впоследствии его занимали различные учреждения. В 1993 году здание храма было передано Новосибирской епархии, и в нем возобновились богослужения. Проведена полная реконструкция храма. Старая церковь в начале 21-го столетия полностью была разобрана и воссоздана в первоначальном виде. При храме создано сестричество, в котором трудятся 20 сестер милосердия. Свое служение сестричество совершает в НИИТО и военном госпитале. С 2004 года при храме работает духовно-просветительский центр для людей с нарушением слуха. Еженедельно по субботам и праздничным дням проводится богослужение с сурдопереводом и занятия в воскресной школе для неслышащих прихожан. При храме действует детская воскресная школа для взрослых, православный молодежный клуб «Покровские встречи» и евангельский кружок. Функционирует приходская библиотека, в фонде которой имеется более 2500 экземпляров книг. Приход окормляет православную общину во имя святого великомученика Георгия Победоносца, состоящую из членов Новосибирской региональной общественной организации «Землячество народов Грузии». С 2015 года храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы является войсковым храмом Новосибирского отдела Сибирского казачьего войска.
Христос воскресе, братья и сестры! Мы рады новой встрече, рады новым вашим вопросам. Вот один из них. Недавний праздник, День Победы. Вот на Украине ввели новый праздник. Накануне празднования Великой Победы, кажется, назвали Днем Примирения. Примирение воевавших защитников Отечества, предателей, тех, кто служил в украинской поставнической армии. И вот мы видим на фотографии их, пожимающих друг другу руки. Тут же комментарий, что Бог хочет прощать врагов. Как же это возможно такое принять? Ну, что скажете, батюшка? Ну, надо примиряться со своими врагами. И вы знаете, есть примеры, когда вчерашние противники, вот известны мне примеры, когда ветераны, летчики, танкисты, пехотинцы, воевавшие с Красной армией, встречались со своими вчерашними противниками из вермахта и находили общий язык. И да вообще мы народ-то отходчивый. Мы же кормили этих самых военнопленных, последний кусок хлеба отдавали. Примеров сколько угодно, когда вот рассказывают духовные люди, когда мамочка говорит, отрежешь кусок хлебушка, иди отнеси. Ему, мама, так они же фашисты. Ну, что фашисты? Мой сынок он тоже где-то там в плену, может, кто ему подаст. Вот так мы готовы были это сделать, и сделать это по-человечески, от души, по совести. Ведь сколько миллионов погибло наших военнопленных в германских концлагерях. Во много раз меньше скончалось гитлеровцев. Малая толика. Мы сумели, мы их кормили, поили, лечили, потом вернули их обратно к себе на родину, после того, как они отработали здесь, хотя бы хоть какой-то степени, помогли восстановлению разрушенного хозяйства нашей страны. Мы всегда были отходчивы. Это один разговор, это милосердие христианское. А всякие агитационные плакатики, когда непонятно какой-то человек с какими-то, кто он, где он служил, воевал ли он, ветеран ли он, или просто подставной клоун, и с ним делают фотографию, и выдавая его за участника Великой Отечественной войны, когда человека заставляют примириться с тем, кто и не просит прощения, как же может возможно быть такое примирение? Примирение возможно тем, кто просит твою. Прости, брат. Немцы покаялись. Простите. У нас как пелена с глаз спала. Как мы могли служить Гитлеру, проливать такие реки крови? Спохватились, покаялись. Это я понимаю. А я не видел ни разу, не встречал покаяния от бандеровцев, полицаев, людей, которые жгли заживьем людей в Хатыни, а потом повторили это спустя 70 лет в Одессе. Так что не знаю, не знаю. Я думаю, что это пропагандистская акция, не имеющая никакого отношения к подлинному примирению, к согласию и к прощению. Еще вопрос. Вот тоже, может быть, из этой же сферы. Почему Господь не останавливает несправедливость сразу? Страшные вещи происходят с теми, кто их творит, а с ними ничего не происходит. Они вот живут припеваючи. А Господь, Он любит всех. Мы же хотим немедленной справедливости. А что такое справедливость? А ты вспомни, сколько раз вот ты совершал греховных поступков. Может, таких страшных, как творят какие-нибудь там беззаконники, там какие-то страшные там казнокрады, там, не знаю, политические преступники, еще кто-то. Ну да, мы-то, конечно, мы-то белые пушистые. А представь, если вот за каждый наш грех хотя бы там маленькая капелька капнет тебе на темечко, продолбить тебе голову-то до самого основания. Господь ждет покаяния каждого из нас, и нашего покаяния, моего, вашего. Ждет покаяния разбойников. И есть такие примеры, когда и разбойники похватывались. И даже на кресте это вопили. Помяни имя, Господи, когда приедешь во Царствие Твое. Сегодня же будешь со мной в раю, говорит Господь. Господь не хочет здесь, на земле, устраивать концлагеря, тюрьмы, виселицы, на которых будут немедленно пресекаться самые распоследние негодяи и мерзавцы. Другая задача у Господа, чтобы мы изменились. Насильно-то мил не будешь. Мы должны измениться. Глядя на ужасающие поступки других, ужаснуться, насколько я далеко от этих, от этой ситуации. Может быть, просто не сложилось? Может быть, я боюсь осуждения людского, и поэтому еще до сих пор не совершил грехов? Не надо себя обманывать. Мы не всегда бываем чисты и искренны, мы не всегда бываем справедливы даже по отношению к своим близким, не то что к врагам. Поэтому Господь, есть такая формула, вот люди говорят, Бог тебя накажет, а я все время говорю, может быть, это моя ошибка богословская, но я говорю, Бог никогда никого не наказывает, Бог любит всех. Но праведников Он благословляет, грешников вразумляет. Если вы думаете, что у грешников все хорошо, уверяю вас, рыдают еще как. И таблетки горстями жрут. Всякие там эти, вот как они там, от нервов. Ну, антидепрессанты. Не надо им завидовать. Подумайте о себе. Еще вопрос. Можно ли молиться, проснувшись ночью? Или в дороге, там, на работе, на бегу между деловыми поездками? Или это слишком непозволительно, самонадеянно? Потребность есть молиться, а времени нет. Молиться нужно всегда, Господь говорит, непрестанно молитесь. Засыпаете с молитвой, просыпаете с молитвой. Где-то что-то вот ночью там что-то вот вас разбудило. Ну, молись. Не едешь в трамвай, не надписи читай, дурацкие-то по стенкам, по заборам рекламные. А молись Богу. Чистишь картошку, молись Богу. Делаешь простейшие функциональные какие-то обязанности выполняешь. Что мешает тебе читать молитву Иисусу и Богородице, Дева Радуйся. Молиться надо непрестанно. Вот молитвенную связь с Богом ощущать. Но молитвенные правила подготовки вот, к причастию, к службе, утренние и вечерние молитвенные правила на бегу делать не надо. Надо находить 5-10 минут своего драгоценного времени и потратить не на просмотр новостей в интернете, а вот на молитву. Поэтому тоже не обманывайте, что нет у вас времени. Надо найти это время. Найти время для спасения своей души. Давайте почитаем с вами евангельское чтение, предлагает нам церковь. Сегодня это строки с 9 главы Евангелия от Иоанна. Очень длинное чтение, наберитесь терпения. Проходя, Иисус увидел человека, слепого от рождения. И ученики его спросили, Рави, кто согрешил, он или родители его? Иисус отвечает, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы в нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто ничего не сможет делать. Доколе я в мире, я свет миру.
Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение с плюновением, помазал брением глаза слепому и сказал: «Иди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». И он пошел, умылся и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли этот сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он, иные похож на него». Он же говорил: «Да это я». Когда спрашивали его: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди, умойся в купальне Силаам». И я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: «А где он?» Отвечает: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. И спросил его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал: «Брение положило на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешно творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз твои очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Этот ли ваш сын, которого вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. Как он теперь видит, мы не знаем. Или кто ему отверз очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, у него самого и спросите, пусть он сам о себе скажет». Так отвечали родители, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, что кто признает его за Христа, того отлучить от синагоги. Посему-то родители и спросили, сказали: «Он в совершенных летах, его самого и спросите». И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали: «Воздай славу Богу, мы знаем, что тот человек грешник». Он сказал: «Грешник ли он? Я не знаю. Я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что он сделал с тобой? Он, как он отверз твои очи?» Он же отвечает им: «Я уже вам сказал. И на это и вы не слушали. И что еще хотите слышать? Или вы хотите сами сделаться его учениками?» Они же укорили и сказали ему: «Ученики, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, а сего не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал в ответ: «Вот удивительно, что вы не знаете, куда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешника Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. Ответ не слыхал, что кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего», — сказал ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав его, что выгнали вон, найдя его, сказал ему: «Ты веришь ли в Сына Божьего?» Он отвечает: «А кто он, Господи, чтобы не веровать в Него?» Иисус сказал: «И видел ты его, и он говорит с тобою». И он сказал ему: «Веруй, Господи», — поклонился ему. Удивительнейшая история о исцелении слепорожденного человека. Вот родился человек, у него атрофированы были, отсутствовали органы зрения. Господь, сделав брение вот из глины, да, слепил ему новые глазки. И он пошел, как все из земли человек сделал, всего человек был сотворен из земли Богом. Тут недостающие элементы Господь ему добавил. Он умылся и стал видеть. Эти глиняные глазки стали нормальными, настоящими. Чудо! Господь явил себя вот в этом случае подлинным творцом неба и земли и самого человека. И вот начинается распря. Субботу. В субботу делать ничего доброго нельзя. В субботу нужно только предаваться размышлениям о бренности бытия. Ну да, конечно, мы тоже говорим, что в воскресенье работает грех, в большие церковные праздники работает грех. В этот день что нужно делать? На диване лежать или шашлыки жарить? В этот день нужно воздать славу Богу, ну, по-настоящему, прийти в церковь, сопричаститься Христу в таинствах церковных, расположить свою душу Богу в эти святые дни и уж, по крайней мере, творить благие добрые дела. В этот день, может быть, совершить доброе дело, помочь кому-то, потрудиться, не ради себя, а ради помощи кому-то. Вот Господь помог слепорожденному, и тут же: он не хранит субботу, убить его, распять. Как бы нам вот найти бы свидетельство, чтобы приговорить Христа к смерти? И недоумевает этот человек-то, исцеленный, говорит: «Черт, нет, ну, вы уж сами хотите сделаться учениками, да?» И начинаются еще больше скандалы, распря. Удивительно, как вы ничего видите, что это настоящее подлинное чудо. И человек исповедует, в конце концов, Христа, Мессии, пришедшего спасти мир. Есть ли у нас вот такое вот чувство, что Бог рядом с нами, что мы тоже получаем от Бога каждый день, к сожалению, часто незаметно для себя, множество благодеяний. И вот расположены ли мы в Богу постоянной молитвой, желанием, в свою очередь, тоже кому-то послужить, повторить хоть в какой-то степени подвиг Христа, послужить, помочь кому-то. Если мы делаем это, мы христиане. И тогда, может быть, слепота духовная, как пелена, спадет с глаз, и начнем видеть мир духовный, видеть свои грехи, видеть с радостью, наблюдать добродетельные поступки других и им подражать. А наше зрение подчас устроено очень лукаво. Мы вот чужие грехи видим, себя чрезмерно хвалим. И тут самообман, такая духовная слепота. Вот недаром в Евангелии несколько раз проявляется образ слепого и прозревшего человека. Ну дай Бог нам прозреть, да, и увидеть Бога, познать свои ошибки и стремиться к подлинному свету, который есть Христос. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Христос воскресе!